Пролог. Приятная встреча.
«Мы в глубокой заднице!»
— в полном отчаянии воскликнул юноша, что-то быстро набирая на компьютере.
«А я говорил, что все сорвется»,
— бубнил недовольный голос по рации, валявшийся на столе. В маленькой комнатушке было три человека. Один сидел за ноутбуком, второй собирал какие-то вещи, а третий стоял в углу, уставившись в экран своего смартфона.
«Чего стоишь?»
— обратился к нему парень, который распихивал оборудование по черным сумкам.
«Ждешь, когда здесь появится Интерпол?»
Тот, что стоял с телефоном, поднял озорно блеснувшие серые глаза.
«Соло поэда импровизор?» — ухмыльнулся он.
«В переводе с испанского я могу только импровизировать».
«Не вовремя ты со своим испанским!» — рявкнул юноша из-за ноутбука. «Проблема надо решать по мере поступления, Най».
С этими словами сероглазый мужчина убрал телефон в карман джинсов и направился к двери. Наилиман в ответ только нервно дернул плечом и взъерошил свои светлые волосы, надеясь скрыть тревогу. На экране ноутбука у него было видео с нескольких камер наблюдения, и почти везде в кадре сновали люди в куртках с надписью «Интерпол» на спине. В любой момент они могли ворваться в каморку и повязать всех, кто в ней находился. А больше всего Ная бесило то, что организатор всей этой опасной авантюры совсем не беспокоился об их плачевном положении.
«Вот же самовлюбленный придурок!»
– прошипела рация. Голос принадлежал четвертому члену группы, оператору-связисту. Он координировал их действия, видел все и вся. Работал он на расстоянии с крыши одного из соседних зданий. Можно сказать, что он даже оказал услугу, явившись непосредственно близкое к операции место. Когда работа была попроще, он запросто мог остаться координировать из дома или в рабочей студии. Тот, что шел к двери, остановился и взял рацию со стола.
«Кристиан, ты знаешь, что я тебя слышу?»
«Знаю»,
— ответили по рации.
«И могу повторить тебе это лично. Маэль, ты самовлюбленный придурок. Ты ошибаешься, если уверен, что и на этот раз выберешься, и тебя не поймают. Сегодня тебе точно конец».
Так же думали все в группе. Маэльян Сантана, высокий крепкий испанец, был главным организатором всей операции. Обаятельный и временами гениальный, он любил действовать спонтанно. Ему не нравилось составлять планы и схемы, которые были так важны для Кристиана и Ная. Маэль обычно полагался на свой блестящий ум и ловкость и предпочитал импровизировать. Члены команды, кстати, хоть и ругали его за некоторую безалаберность, но втайне верили в него и надеялись, что и из этой заварухи Сантана их вытащит. Маэль снова достал смартфон, чтобы посмотреть время. 9:30. Идеально.
«Меньше паники, девчата», — сказал он, распахивая дверь. «Ваш папа сейчас все решит». «Что ты собираешься делать?» — спросил парень, который паковал оборудование.
Он уже собрал пару сумок, куда сложил дрели, приспособления для прослушки и огромные щипцы. А у его ног, прислоненные к стене, стояли две картины, те самые, ради которых они всей командой оказались здесь. Продав эти картины, они пополнят свои офшорные счета на очень внушительные суммы. Впрочем, Маэль концентрировался не на деньгах, а на процессе. Ему нравилась эта волнительная суматоха.
«Мы же в Национальном театре балета», — ответил Маэль. «И прямо сейчас конец второго акта. Я всего лишь хочу взять в заложники какого-нибудь гостя. Пацифизм и человеколюбие Интерпола безграничны. Они выпустят нас отсюда. Не сомневайтесь».
«И кого же ты возьмешь?»
— удивленно, но с надеждой спросил голос по рации.
«Кого-то, кто просто необходим». «Да тебя даже в холл не выпустят», — взвинченно парировал Най, оборачиваясь. «Интерпол уже везде, и на первом этаже, и на улице вокруг театра».
И он выразительно кивнул на ноутбук, который транслировал видео с камер наблюдения. Маэль улыбнулся.
«Я и не пойду в холл. Мне больше нравится за кулисами. Собирайте вещи, девочки. Мы сваливаем отсюда».
Громкий шум аплодисментов — верный знак того, что начался антракт. Но сотрудники Интерпола, дежурившие у каждого выхода, никого не выпускали из зала, и поэтому все коридоры пустовали. Добраться до гримерных оказалось проще простого.
Маэль всего лишь прошел по служебным коридорам для персонала, куда необремененные умом интерполовцы и не подумали сунуться. Он был одет в темные брюки и водолазку, на руках перчатки, портативный микрофон у уха и два кольта в кобуре, прикрепленной к поясу. С собой у него была маска, которая закрывала половину лица, оставляя лишь глаза. Эту очаровательную вещь Маэль приобрел на фестивале в Рио и до сих пор с ней не расставался. На ней была изображена волчья пасть. Маэльен считал себя безжалостным. Он мог выстрелить в человека, если бы это нужно было для дела. Собственно, это он и планировал сделать, если заложник окажется строптивым. Спрятавшись за углом, Сантана надел маску и прислушался. Актеры щебетали о всякой ерунде, бегая по коридору между гримерными и раздевалками. Они обсуждали чей-то неудавшийся ПДД, солиста, переспавшего с балериной из кардебалета, пониженное жалование и салат на завтрак, оказавшийся просроченным. В такой толпе ему ловить нечего. Маэль снял с предохранителя кольт и бесшумно проскользнул в ближайшую к нему дверь, которая вела в туалет, как оказалось, женский. Актеры были так заняты собой, что никто не заметил высокого парня в черном. Он очутился в небольшом, отделанном белой плиткой помещении. Бледный свет лампочки, немного заляпанное зеркало над раковинами и четыре кабинки. Маэль зашел в одну из них, прикрыл дверцу, потом облокотился на нее спиной и вздохнул. Этот вечер его утомил. Он представил, как придет домой, примет душ, приготовит ужин, а потом сядет на балконе своего пентхауса с бокалом вина и будет смотреть на Марсель. Этот большой, неугомонный и красивый город нравился Сантане только ночью, когда гул его немного утихал и загорались неоновые огни на высоких зданиях. Во Франции, конечно же, было здорово, но порой он скучал по куда более душевной Испании, в которой родился и прожил много лет. Его размышления прервал стук двери и шаги. Маэль оживился, поняв, что кто-то зашел в уборную. Он крепче сжал оружие, готовый выйти и сделать то, что задумал. В щель между дверцей и стеной было видно, как к зеркалу подошла девушка в лиловом балетном платье.
«Убогий театр! Убогая труппа!» — фыркнула она, открывая кран. «Можно подумать, я должна всю жизнь быть просто солисткой!»
«Говорит сама с собой, явно двинутая», — подумал Маэль и на секунду даже засомневался, надо ли трогать эту девицу.
«Ненавижу! Я им всем шеи переломаю, посмеюсь в лицо, когда стану примой в Велисах. И еще дерьмо какое-то в театре творится прямо во время премьеры. Вот убожество!»
Девушка не успела договорить, дверь туалетной кабинки медленно открылась, и оттуда вышел высокий мужчина в черной одежде и в маске. В руке у него был пистолет. Парень целился прямо в нее, не сводя пристального взгляда серых глаз. «Малыш, у тебя проблемы посерьезнее. Двинешься и останешься без головы. Кто твоим коллегам тогда шеи ломать будет?» Он рассмеялся, а девушку захлестнула волна панического ужаса. Глава первая. У судьбы искрометный юмор. Аланже, потом Падеша, дальше Содебаск и Танлие. И снова, и еще раз.
Аланже – прием классического танца, основанный на распрямлении закругленных позиций рук. От французского «аланже» – удлиненный, вытянутый, продленный. Падеша – прыжковое движение. Согнутые ноги поочередно отбрасываются назад, корпус прогибается. От французского «падеша» – кошачий шаг. Содебаск – прыжок с ноги на ногу с продвижением в сторону и поворотом в воздухе. От французского «содебаск» – прыжок баска. Танлие – комбинация движений, которая состоит из переходов с ноги на ногу скользящими шагами. От французского «лие» – связываться, соединять.
Она кружилась в голубоватом свете софитов, прыгала и семенила на носочках, руки ее описывали плавные дуги. Тысячи глаз были устремлены только на нее. Ее хрупкая фигурка в лиловом платье пачки с блестящими украшениями быстро и изящно прыгала от одного края сцены к другому. Оркестр играл один из номеров «Спящей красавицы» только для нее. Как она прекрасна, как женственна и восхитительна. Густые темные волосы убраны в высокую прическу, украшенную тиарой с разноцветными камнями. Голубые глаза не видят ничего, она не обращает никакого внимания даже на зал. Сейчас она танцует, сейчас она забылась, сейчас ей руками и ногами правит лишь искусство. Анна-Мария была рождена для балета. Стройная фигура, рост чуть выше среднего и молочно-белая кожа. Черты ее лица привлекали и запоминались, хотя ее сложно было назвать классической красавицей. Бледное лицо, осыпанное веснушками, обрамляли длинные темные волосы. Но примечательнее всего были глаза, голубые, ясные, по-волчьи яркие под дугами густых бровей. Холодная, но темпераментная, Анна-Мария излучала харизму и уверенность. В труппе ее называли «Астра», что значит «звезда». Столь громким и красивым прозвищем балерину наградили режиссер и хореограф, и другим танцорам и актерам, нехотя тоже пришлось называть ее так. Никто не хотел казаться стервой или ублюдком больше положенного. В этой индустрии открыто презирать неэтично. В лицо улыбаешься, втайне ненавидишь. Такие правила. Музыка закончилась, и, выгнувшись напоследок, Анна-Мария скрылась за кулисами под аплодисменты. Едва она оказалась там, спокойное и даже блаженное выражение ее лица сменилось на отстраненное и высокомерное. Она быстро прошла мимо танцоров, которые должны были выйти следующими. Анна-Мария пренебрежительно относилась к артистам кардебалета. Ведь они стояли в самом низу иерархии, были просто массовкой, хотя многие с ней бы не согласились. Но в этом и заключалась категоричность ее мышления. Сама она была ведущей солисткой, следующей прямо после примы. Солисты, несколько девушек и мужчин, куда заметнее обычного кардебалета. А вот прима, всего одна единственная и неповторимая, она всегда получает главные роли. Ей мечтала быть Анна-Мария. Разве она этого не заслужила? Красиво, знаменито, великолепно танцует, вкалывает как проклятая, старается изо всех сил, а потом узнает, что на роль Авроры в «Спящей красавице» берут другую солистку, Софи Монтескьё. Эту жалкую светловолосую сучку, которую теперь Анна-Мария искренне ненавидит, как обычно, не следуя правилам, ненавидит прямо в лицо, честно и открыто. Ничего, скоро она обязательно станет примой. И весь Марсель узнает, кто такая Анна-Мария Валевская. «Валевская?» — окликнул ее мужской голос. Она обернулась. «Ты была так грациозна!» — пропел он. Ее догнал мужчина в черных брюках и черной водолазке, хорошо сложенный, но уже немного в возрасте. У него было симпатичное лицо, а зеленые глаза, скрывавшиеся за очками в толстой оправе, все еще оставались юными. Сейчас они восхищенно боготворяще смотрели на Анну-Марию. «Я знаю», — спокойно ответила Анна-Мария. «Ты столь благородна», — снова заговорил мужчина. «Идеал балерины».
«И тем не менее, ты не дал мне Аврору», — презрительно фыркнула она.
Ален, режиссер балетной труппы Марселя, пожал плечами. «Она не для тебя, моя Астра. Ты больше темная, чем светлая».
«Жалкие отговорки», — скрестила руки на груди Анна-Мария. «Чем я плоха?»
Ален взял ее за плечи и воскликнул. «Плоха? Чем ты можешь быть плоха? Ты идеал. Благородное русско-французское происхождение, восхитительная внешность, грациозные движения. Ты богиня, сошедшая с Олимпа. Ты словно Психея, словно Афродита, словно Венера, но не из камня, а из плоти. Я так люблю тебя. Ты не представляешь». Анна-Мария в ответ лишь закатила глаза. Ален так тривиально и наигранно пел ей дифирамбы, бросался громкими словами, что начинал утомлять. Сколько преувеличенных банальностей. Хотя Ален всегда был таким. Он и сам был раньше знаменитым премьером, танцевал не только здесь, но и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Санкт-Петербурге. Ален Неве когда-то был почти легендой, однако время неумолимо, и ему пришлось завершить карьеру из-за возраста. Теперь он режиссер, который боготворит всех своих солистов, каждому говорит, как любит. А потом берет и ставит эту сучку Софи на роль Авроры в «Спящей красавице», просто как нож в спину. спину. Анна-Мария развернулась и направилась в гримерку прочь от всех. После сцены с кардебалетом будет антракт, так что можно передохнуть. Ее раздражал сегодняшний день премьеры. Как назло, в Театре искусства Марселя сегодня был переполох. Театр располагался в старом очень красивом здании, стены которого украшали картины и скульптуры. Здесь часто проходили балетные премьеры. И вот в этом святилище искусства живописи и балета, как выяснилось, случилось отвратительное. Кто-то попытался украсть несколько ценных картин. Сработала сигнализация, и наряд полиции прибыл прямо в театр. По слухам, работал не просто какой-то дилетант, а группа воров, давно объявленных в розыск в Европе. Анна-Мария мало знала о происшествии, ей было некогда. Но все же она где-то услышала, что группа эта называется «Лобос» или «Волки». В нее входит несколько человек, и их ловят вот уже 5 лет. Узнав, кто именно попался на горячем, сразу приехал Интерпол. Люди в форме наводнили театр, пытаясь найти воров, все входы и выходы были заблокированы. «Ну, хотя бы премьеру не сорвали, а разрешили продолжать», — подумала Анна-Мария, хотя ей казалось, что это не очень безопасно. С другой стороны, что сделают эти люди из Лобоса? Нападут на них, на танцоров? Вряд ли. Их либо поймают сегодня, что маловероятно, либо они улизнут с похищенными картинами. Они же мошенники, а не убийцы. По дороге к себе Валевская прошла мимо гримерной той самой Софи. Сегодня она танцевала партию принцессы и была одета во что-то розовое и блестящее. Увидев в коридоре Анну-Марию, сегодняшняя прямо ухмыльнулась и подмигнула ей, явно ощущая свое превосходство. Вид у нее был ангельский, но вот лицо стервозное да нельзя. Анна-Мария лишь фыркнула и прошла мимо. Она зашла к себе в гримерную, стянула с ног пуанты и надела розовенькие угги с помпончиками. Теперь она выглядела забавно. Верх роскошный, а низ нелепый. Но каждый в балетной сфере знает, главное – это утеплить лодыжки и ноги. Во время антракта у нее будет время отдохнуть, сменить костюм и поругаться с кем-нибудь. Все как надо. Анна-Мария зашла в уборную, чтобы умыться и успокоиться.
«Убогий театр! Убогая труппа!» – прошипела она. «Можно подумать, я должна всю жизнь быть просто солисткой. Ненавижу! Я им всем шеи переломаю! Посмеюсь в лицо, когда стану примой в Велисах. И еще дерьмо какое-то в театре творится прямо во время премьеры. Вот убожество!» Ее раздражало все, даже она сама. Сегодня у нее не было настроения играть в стерву, ругаться с Оленом, подкалывать Софи. Хотелось дотанцевать, переодеться и уйти домой. Тут у нее дрогнуло сердце. Она увидела в зеркале, как за ее спиной открывается дверь кабинки. Наверное, какая-нибудь балерина из труппы услышала все сказанное Анной Марией и сейчас выйдет и начнет смеяться. Она развернулась, готовая сказать что-нибудь ехидное, но в следующий момент едва не лишилась чувств. Настолько неожиданным было то, что она увидела. Из кабинки вышла не балерина, а высокий крепкий брюнет, одетый во все черное. Половину его лица скрывала маска, были видны лишь дикие мрачные серые глаза. В руке он держал пистолет, который наставил, разумеется, на Анну-Марию.
«Малыш, у тебя проблема посерьезнее. Двинешься и останешься без головы. Кто твоим коллегам тогда шеи ломать будет?» — спросил он с явной издевкой.
Валевская словно окаменела и сразу обо всем догадалась. «Это он, это один из Лобоса». Мужчина медленно направился к ней. Анна-Мария попыталась отступить на шаг, но уперлась спиной в стоящие сзади раковины. Сердце бешено забилось, в голове опустело, ее лицо застыло, но в глазах читался животный страх. Он подошел едва ли не вплотную, глядя прямо на нее, облокотился одной рукой о раковину, в другой держал пистолет. Внезапно в голове у Анны-Марии промелькнула мысль, что режиссер в театре всегда может решить любую проблему.